Итак, сегодня будет продолжение того, что мы начали в тот раз, именно четыре царства видения Даниила. Сначала небольшой обзор того, что было в тот раз, напоминание, некоторое углубление, а потом пойдем дальше. Значит, в этом видении Даниилу была представлена история, то, что будет происходить с миром. И видение, он видел там четыре зверя, лев, леопард, нет, лев, медведь, леопард и четвертый, непонятно какой. Каждый из зверей представлял определенную эпоху, которая в истории человечества, которая являлась результатом действия какой-то одной из четырех верхних сил, которые вот были воплощены в этом видении, в эти четыре зверя. Всему было показано то, что на самом деле существует. Значит, и эти четыре зверя, они представляли из себя четыре проявления ситры Ахра. И вот, получается, там идет описание этих зверей. Получается, что история человечества – это история ситры Ахра. Ну, может быть, как бы несколько странно услышать это. Но с другой стороны, если мы вспомним занятие о цели творения, когда про это говорилось, что в чем цель была, Акодеш Боруху, вкратце, очень вкратце того, что там всех идей, которые там развивались, Акодеш Боруху захотел явить себя миру. Вот у него разные свойства, и он решил открыть одно из них, только одно. Какое? Свой родствен, свою волю. Никаких других он, так сказать, не открыл по-настоящему. И как следствие отсюда это вот он решил показать свое единство, что он един. Един не только в плане создания мира, но и в плане управления миром. Это означает, что нет силы, которая может ему противостоять. Как это доказать, показать наглядно? Вот была создана сила, которая идет против него, против его воли. И он дал этой силе большую силу. Ситра Ахра имеет большую власть над миром, она ей была дана. И дальше он показывает, что он сильнее этого. Как бы эта сила ни в каком направлении она ни проявлялась, она будет поражена. Поэтому рассматривать историю человечества как историю поражения Ситра Ахра, вот этих четырех зверей, это и есть правильный взгляд на вещи на самом деле. В этом и есть история. Дальше параллельно с этим, чтобы осуществить эту идею, Акодеш Боруху имеет народ, через который он эту идею осуществляет, показывает свое единство. Амисраил. И вот мы втянуты в это уже, в это сражение Ситра Ахры. У нас обязанность показать, что нас слабее в четырех направлениях. Значит, чтобы показать, что эта сила слабее, надо было дать ей возможность соприкоснуться с тем, кто сильнее. Иначе чего не выйдет. То есть этой силе была дана возможность соприкосновения с Исраил, сам Исраил. Для того, чтобы сделать в ней тикун, в этой силе. И мы говорили в тот раз, в прошлый раз о том, что значит тикун для ситра Ахра. Эта идея была, значит, рассмотрена. И ключевой момент там был в том, что в то место, куда эта сила приходит, там она терпит поражение. Приводился пасук из Шовцем, песни Деворы, где она говорила, что в то место, где он был поставлен на колени, там пал убитый. Именно в том месте, где он был поставлен на колени, то есть был подчинен, он был уничтожен. Не в каком-то другом месте, а вот в том месте, в этом весь вся идея. Куда эта сила придет, в той точке, где она будет соприкосновение иметь с Исраилом, там она будет поражена. Дальше был аналогичный пасук из пророка Авадзе. Пасук говорил следующее. Речь шла о Эдом, о силе Исав. И говорилось, если поднимешься, как орел, и если меж звезд сделаешь гнездо свое, оттуда низвергну тебя. Вот оттуда низвергну тебя. То есть Именно с того места он будет поражен. Что значит поражен? Низвергнут. Это он будет лишен силы. Но сказано, что вот он будет лишен силы оттуда, в том месте, куда он поднялся. Это общая концепция. Вот представим себе, что вот если это верхний мир, там разные силы, кайхол действует, вот ситрахра там есть, и она вот своим этим, так сказать, своими клипот овладевает верхним миром. Вот до одной точки добралась, до другой, до третьей. Мне кажется, что она уже вот властелин, власть у нее. И вот в том месте, куда она проникла, там она, а там она и получает поражение. Конец продвижению. Это вот в верхнем мире. Это как раз и есть демонстрация, значит, Гилуха Ихуд, то есть единство Творца. Это в общей абстрактной форме. Теперь та же самая идея, чтобы лучше ее прочувствовать на человеке. Человек сделан по образу и подобию. У него есть разный кайхот, разные качества, скажем. И Ецерара, представитель Ситрахра, имеет власть над этими качествами. На прошлом занятии приводился пример качества, если у человека такое, приобретать что-то. Одна из форм приобретения – это воровство. Или пусть, ну, воровство запрещено законом. А то, что разрешено законом, ну, добиться какой-то позиции большой или там относительно большой, еще чего-то добиться, приобрести себе что-то. Это из той же области, просто уже разрешенное. Но тоже Ецерара здесь участвует. Так вот, если человеку удается справиться с этим себе, очистить как бы это качество свое от Ецерара, то в том месте, куда этот Ецер, эта сила Ситраха пришла, там она и получила поражение. Будь то стремление приобрести воровство или занять позицию. Или... Вот значит, в этом коих человека, в этом качестве его, она поражена не в каком-то другом, а в этом, куда она пришла. Или другой пример, другое качество, чем разум, сейхл. То же самое, он может быть заражен этой силой. Он будет действовать в направлении, куда человека ведут его желания. Тайва. Быть на службе у гуф. Если человек справляется с этим, очищает свой разум, в этом месте тикун у него. Именно в этом месте, а не в каком-то другом. И куда этот коих придет, там будет поставлен на колени, и там будет поражен. Но чтобы это происходило, надо дать возможность ей так проникнуть, соприкоснуться с качествами человека. Ну, поскольку после первой авейра, которая была сделана Адам Ришон, этот яйца проник во все эвори, во все части человека, духовные его части, то, значит, вот это сражение, оно может идти по разным направлениям. И здесь возможны как бы два сценария. Один сценарий, если человек – это сила, держать ее на своем месте, вот где она внизу есть, вот там она пусть и будет, не поднимается вверх, не овладевает качеством. Это один способ показать, что я ее сильнее. Другой способ, когда она имеет ход, овладевает уже каким-то качеством, тогда справиться с этим, сделать тушу в этом месте. Сказать, что родственный нашим он сильнее моих желаний. Значит, это вот общая концепция, которая относится к любому испытанию, будь то Бовел, или там персы, или греки, или вот четвертый дом. Это общая картина. А сейчас уже о том, что происходило в первом испытании, а именно с Бовел. Что этот зверь был описан у Даниэля так. Первый, как лев, но крылья у него орлиные. Смотрел я, пока не были оборваны крылья у него. И поднят он был с земли, и поставлен на ноги, как человек. И сердце человеческое было дано ему. Мы видим, что в описании этого зверя участвуют два животных – лев и орел. Сам он, по сути, лев, но крылья орлиные. Значит, говорилось в тот раз о том, что представляет себя лев и что представляют себя эти крылья орлиные. Сейчас мы, так сказать, углубим то, что было. Когда мы встречаем описание в Танах льва? Ну, первое описание льва, если я правильно помню, оно в Хумаш Берейшит. Когда Яаков Авину дает сыновьям брахот, и он говорит про Ехуду, что он молодой лев. Там это первый раз встречается. Значит, Ехуда сравнивается со львом. Ехуда – это специальный, как бы, сын из всех 12. Это корень Шойреш Мешиах. Это царство. Здесь появляется концепция «лев – это царь». Не просто так в фольклоре русском «лев – царь зверей», а по существу, как написано в Торе. Другой момент, когда встречается лев, это вот у пророка, у Ирмьёху. Он пишет так. Он пишет как раз про Бовал. Про вот то, что пророчество, про то, что произойдет с Эрец Исраэль, когда придет Навуходоносор. Он пишет так. «Поднимите знамя в Ционе, бегите в укрепление, не останавливаясь, ибо вижу я бедствие с севера и погибель великую. Лев поднялся, ищащий своей». Вот лев появляется. «И губитель народов вышел и двинулся с места своего, чтобы превратить страну твою в пустыню. Города твои пустеют, будут безлюдны». То есть Галут. Мы видим опять лев, но уже в другом качестве. Как у Иуды царство Мешиах, а царство разрушения уже идет. Но тоже лев, тоже связан с царством. Если говорить о Бовел, то на арамейском это называется, это место Шейшах. И Шейшах, если посчитать гематрию, Шин, Шин, это уже 300 и 300, это 600, и Хов это 20, то есть 620. Бовел имеет число на арамейском 620 гематрию. Если посчитать слово Кетер, корона, Хов 20, Тав – это 400, и Рейш – 200, опять 620. Мы видим, в гематрии тоже идея короны, а корона – это символ власти. Мы видим, Бовел, он представляет из себя вот этого льва, действительно, здесь концепция власти. Это один аспект. Дальше, какая власть здесь? Значит, вот есть власть Иуды, есть власть Навуходоносор. Как так, и там лев? Когда мы говорили про само слово «Арьей» в тот раз, мы говорили, что в этом слове заложены две идеи. Гематрия этого слова – это 216, что означает «гевура», та же самая гематрия. С другой стороны, здесь есть буква, которая указывает на «ойр», на «свет». «Ютке» – это от имени Творца уже, высокий корень. То есть здесь концепция «медесхесед». Соединение этих двух сил вместе, и Хесед и Гевура, Аризал объяснял так, что это когда Гевура входит в Хесед, Хесед входит в Гемура, это там полный тикун, который будет в конце времен. Это и есть время Мешиах. Я сейчас повторяю очень бегло, потому что это все рассматривается в тот раз подробнее. Так вот, лев, который там наверху, это концепция тикун, это царство Иуды. Но дальше с этого вот верхнего уровня можно спускаться вниз, когда Гевур уже уходит из-под власти Хесед. И тогда появляется уже другой лев. Можно спуститься еще ниже, появится еще один лев. И уровень как бы много спуска в этом спуске. И вот на каком-то уровне возникает Навуходоносор. И там лев, но важно, на каком, так сказать, как подчинен Ситриаху или он подчинен Кедуше. Значит, это вот про льва. Дальше, значит, есть орлиные крылья. Его орел, он тоже появляется в Хумаш, в том месте, когда народ был выведен из Мицраим, из Египта. Пасук говорит, что он был поднят на орлиных крыльях, и Акодеш Боруху приблизил его к себе, народ. Вот появляются эти орлиные крылья. И в том пасуку Авадия, который мы читали, там тоже есть эти орлиные крылья. Орел поднимается и свился гнездо у звезд. Это подняться вверх, это коих я выше, высоко, это коих власти. То есть то, что здесь лев и орел вместе, здесь нет никакого противоречия, просто свойство льва, власти, подниматься наверх. Это и свойство власти. Здесь сказано, что он добрался вот, и свил себе гнездо там наверху. Гнездо наверху. Значит, есть такое понятие в Торе, что значит гнездо ситра-ахра. Это владение, у него много гнезд. Это вот владение, одна комната, другая, третья. Вот этот орел, который туда поднялся, в данном контексте у пророка это Эдом, Исав, ему удается там наверху построить себе владение. Но где? Наверху. Наверху это вот есть соприкосновение с этой ситрахойской души. Она возможно подниматься. И там, вот в том месте, он будет и поражен как раз, спущен вниз оттуда. Что значит вот поражен, спущен вниз? Рамхаль объясняет, что место ситрах изначально это на земле. Да. И место в мире есть. Есть рара должен быть, чтобы мир функционировал. Мы про это тоже говорили. Но где? На определенном месте, где это задумано по плану творения. Не выше. Нельзя подниматься. Нельзя захватывать, так сказать, другую же территорию. Она поднимается к звездам здесь, эта сила. Ей бы надо, как положено, что в Хумаш написано в начале. Нахаш ему, после того, как он сделал свое дело, ему срезали ноги, и он должен ползать по земле. Вот его место. Это прямое указание в Хумаш, что он не был устроен вообще из мира. Он нужен. Где? На земле. Вот твое место, в отличие от всего другого. Другие животные, у них ноги, они могут ходить, так сказать, подниматься, вот что угодно. Но твое место на земле. Здесь он поднимается к звезде. Он будет не зринут. Куда? На землю. Вот это будет секунда же. В том месте, куда он поднялся, там он получит поражение, именно в том месте, и отправится снова на землю. Место, где ему положено быть по замыслу Творца. Это и есть демонстрация его величия уже. Значит, эта сила льва, о которой мы сейчас говорим, с орлиными крыльями, она была как во время Навуходоносора, так, естественно, существует и сейчас. Никуда эти кайхот силы не делись. Она существует как в творении, так и в человеке. Эти верхние силы, они вот и образуют творение, образуют человека. Ну, и мы производны этих сил. Так вот, давайте посмотрим, где у нас в людях есть этот Навуходоносор, то есть эта сила Бога. И в чем сражение наше с ним сейчас? Мы видели, что это вот сила власти. Какой кое в человеке представляет власть? Гава. Гава, правильно. Гава. Гордыня. Значит, в чем суть Гавы? Гава. Поставить себя над... Так, возвыситься. Поставить себя над другими. В этом возвышении. Дальше, если, значит, идет сопротивление этому, тогда надо, значит, подчинить того, кто сопротивляется. Это и есть власть. Я имею власть над ними. Дальше власть может уже быть либо в семье, либо на производстве, в коллективе, либо там в городе, мэр, скажем, города, либо в стране, либо над миром. Это уже так зависит от амбиций и насколько позволяют условия. Но суть в том, что вот это возвышение, возвеличивание. Тех или иных обстоятельствах. Значит, теперь на чем это основано? В чем как бы основа этого качества в человеке? Это интересный вопрос. Все, что говорилось до сих пор, оно понятно. Вот тут не надо иметь большое образование, чтобы все это рассказать. А что внутри? Тут уже надо, так сказать, опираться на источники достоверные. Однажды мы сделали исследование по поводу зависти, рассматривали с помощью Рамхаль, что такое зависть изнутри. Мы сейчас посмотрим на Гаву, что это такое изнутри. Собственно, источник есть у Даниэля, который мы уже прочли. Там, когда говорится про льва, говорится про сердце, то в конце концов ему будет дано сердце человеческое, дано будет ему. И поскольку здесь речь идет, как мы выяснили, о власти, то есть о Гава, значит, а это как-то связано с сердцем. Вот что мы должны сказать. Мы говорим, а что внутри? Где она, вот эта сила, держится внутри? Где ее, так сказать, шориш, корень? Значит, путь ведет нас к сердцу. Ну, дальше давайте смотреть, что в сердце находится. В человеке есть душа, которая состоит из трех частей. Нефеш, рух и нешама. И вот рух, он как раз занимает положение в сердце. Что это в точности обозначает, это уже, так сказать, высокое учение про это говорит. Нам сейчас это, мы не будем в это вдаваться, а просто саму, в принципе, возьмем вот эту идею о том, что рух, он находится в сердце. И свойство рух, он соединяет нешама и нефеш. Это как бы вертикальная линия в человеке. Она создает движение, духовное движение. Если рух направлен вверх, движется вверх, тогда человек смотрит вверх уже, к нешаме своей, и через нешаму он связан вот с Творцом, с верхним миром. Это одно движение. Если рух, наоборот, смотрит вниз, в сторону нефеш, он смотрит в этот материальный мир через нефеш. Через нешаму он смотрит в верхний мир, в Творца. Через нефеш мы изучали на предпоследнем занятии, что есть вот животная душа у человека, которая тесно связывает его с этим миром. Вот два направления движения. И рух это осуществляет. Рух – это движение человека. Если рух оторван от нешамы, тогда возникает погружение в этот материальный мир. Оно может осуществляться на разных уровнях, потому что животная душа связана с этим материальным миром на разных, по разным каналам, мы про это говорили подробно. И вот там, где рух оторван от нешамы, тем самым оторван от Творца, там наступает вот этот момент уже я, Гайва, Гава. Уже не родцын Ашем, а мой родцын. И природа этого, как мы видим, этой Гавы, это погружение, вот первое, главное, это отрыв от нешамы своей. И как следствие, ментальное следствие, это погружение в этот материальный мир. Вот на этом, так сказать, вот на этом стоит Гайва, Гава. Дальше, поскольку людей, которые имеют тесную связь со своей верхней душой, крайне мало. Просто мало, крайне мало. Это исключение. Тогда мы можем сказать, что это качество Гаева. Она владеет в той или иной степени большинством из людей. От этого никуда не деться. И власть у этого качества на человека очень большая. И чем больше он погружен в этот материальный мир, зависит от него, тем есть шанс, что у него больше Гаева. Как проверить себя, насколько она у меня велика? То есть, если она нет, у меня уже нет вопроса. Конечно, есть. Насколько она велика? Вот вопрос. Рамхаль в Сефер Месил Сешурим дает очень интересный критерий, на который самое трудно догадаться. Он говорит так, что если человека хвалят, ему в этот момент приятно, у него есть, вот в этот момент работает Гайва. У него есть Гайва. Это критерий. Отсюда не надо делать вывод, что не надо хвалить людей. А хвалишь, не похвалишь, Гайва все равно есть. Это не изменит ничего. Но вот это для себя критерий. Человек называет. Он, значит, ты скромный. Какой ты скромный. И человеку в этот момент становится приятно. Он должен поймать себя моментально, что вот у меня есть Гайва. Он говорит, он не знает про меня ничего. Дальше. А?
Если неприятно.
Не то, что неприятно от этого. Мы сейчас вот про это будем говорить. Значит, дальше в Геморе есть одно утверждение, которое кажется на первый взгляд полусмешным, воспринимается с юмором, но я в точности не помню, какой Амора про себя это сказал. По-моему, это был Рав Хуна, если я правильно помню. Он сказал так. В этом поколении я самый скромный человек. Гемора приводит это утверждение. Человек про себя говорит, я в этом поколении самый скромный. Где здесь скромность? Что Гемора здесь делает? В чем идея? Ну, давайте проанализируем это высказывание в устах Рав Хуна. Что он говорит про гордость, скромность и говорит сравнивать себя с другими людьми. По-видимому, у него есть какой-то критерий, на котором вот эта Гайва расположена. Он говорит, вот по этой шкале я нахожусь в том конце, где я могу про себя это сказать. Он понимает, видит перед собой отчетливо эту шкалу. Это вот первое. Чтобы прийти к скромности, надо, так сказать, видеть, а что антипод из себя представляет. И дальше он дает этому оценку. На этой шкале, которая передо мной, я нахожусь на полюсе. Дальше. Это вот первая ступень. прихода к склонности. Надо видеть, так сказать, исправление и уровни. Если говорить самый скромный в этом поколении, значит, надо видеть не просто, а уровни. Что это качество может быть, так сказать, более грубое, может быть более завуалированное, еще более завуалированное, там, где его уже почти не разглядишь. Но специалист, он увидит. Ну, как Рамхаль сказал, приятно, значит, есть гайва. И вот чтобы это увидеть, надо пройти все эти, как бы пройти все эти уровни, увидеть, что я не там. Не на этом, не на этом уровне. Это одно. Второе, само по себе утверждение. Я самый скромный. Вроде противоречит, внутреннее противоречие, как можно про тебя сказать? Чтобы принять это, надо сказать, что человек смотрит на себя отстраненно. Он проанализировал себя, посмотрел со стороны. Этот взгляд на себя со стороны – это на самом деле уход от этого материального мира. Своей животной душой человек связан с этим материальным миром. Если он абстрагируется от этого, смотрит на себя со стороны, он выходит за рамки этой животной души. Вот там вот и будет скромность уже. Там будет противоположность гайвы. Мы говорили, что суть гайвы в том, что Рой поворачивается в сторону животной души, и вот через нее связан с этим материальным миром. Уход от этого, наоборот, от этой животной души, туда внутрь, это вот, значит, не будет гайвы. Вот что несет в себе это утверждение. Я самый скромный. Этому на самом деле Гемора здесь учит. Первое, ты должен пройти по этой шкале, видеть эту шкалу. И второе, ты должен отстраниться от себя, от своей связи с этим материальным миром, уйти внутрь. Гемора не просто так привела это утверждение, вот что сказал Рафуна про себя. Она сучит. А к чему учит? Это концепция гайва. А новая скромность. Ну, дальше возникает вопрос, как справляться с гайвой простому смертному. Ну, первый способ, он как бы уже на ладони, мы видим. После того, как мы увидели, в чем концепция, значит, чтобы справиться, надо пойти в обратном направлении, то есть взглянуть в себя внутрь. Надо, чтобы рух был связан с верхом, нашамой. Для этого надо выйти за рамки своей, так сказать, проникнуть, преодолеть свою животную душу и посмотреть, что дальше, что за ней. Вот получить этот, так сказать, этот взгляд. И тогда все будет восстановлено. В той мере, в какой идешь внутрь, настолько ты можешь справиться с этим качеством. Это как бы общий подход, глобальный. Но мы живем не только в плане таких, в мире общих идей, которые правильно помогают. И вот такой подход, он решает проявление гайвы в том, и в том, и в том, и в том направлении. Но есть локальный подход. А именно, есть у человека какое-то качество, в котором проявляется гава. Рамхаль тоже в этом сефер Мисл Ишурим говорит о том, дает несколько идей, как можно с этим справиться. Значит, ну, первое, что здесь можно сказать, ну, хорошо, человек умеет, предположим, хорошо решать задачи, математика. Это место для гавы, сгордиться. Чтобы справиться с этим, он может понять, что да, я хорошо, значит, вот на Олимпиаде по району победил. Но есть те, которые победили на городской олимпиаде, есть те, которые на союзной победили. Я хорошо решаю задачу, но с другой стороны, есть и те, кто лучше. И так в любом качестве можно найти. Человек пишет стихи, красиво пишет. У него чувство, что он, так сказать, вот владеет словом лучше, чем другие. Но вспомни про Пушкина, он еще лучше владел. Это один момент. Второй момент локального сражения. Ну хорошо, я пишу стихи лучше, чем другие, или картину лучше напишу. Откуда? Или задачу лучше пишу? Откуда это? Откуда у меня этот талант? Это что, моя заслуга, что ли? По природе. Таким родился. Вот откуда этот талант. В чем я могу, так сказать, в чем идея возвеличивания? Что это я сделал, что ли? Талант дан. По природе. У другого другой талант, он может бегать очень быстро, а я не могу бегать так быстро. Эти тяжесть может поднять наверх, а я не могу. Или там еще что-то может сделать. Где место гордости? Гордость может появиться там, где я что-то сделал, я достиг этого. Потому что гордость – это я. Если мне дано что-то, как подарок по природе, нет места гордости. на самом деле. То есть, если проанализировать, что вот эти мои достижения основаны на таланте, который дан в природе, это вот убивает гайву. Где она может появиться, это вот я чего-то достиг. Я работал так много-много, и вот научился сочинять музыку лучше, чем другие. Мой труд. Здесь может возникнуть же гайва. Я достиг этого. С другой стороны, он может мне как помочь, чтобы справиться с этой гайвой. Я, так сказать, много музицировал. Это же мне доставляло удовольствие большое. Мне это нравилось. Где здесь, так сказать, я делал то, что мне нравится. Человек понял в Торе много. Может объяснить разные там, значит, умственные головоломки, которые там возникают в Талмуд. Так, здесь нет места гордости. Почему? Ему нравилось это делать. Заниматься этим делом. Это удовольствие было для него. Нет места гайвы. Вот так можно справляться со своим талантом, чтобы освободиться от гайвы. Вот такими, такого типа рассуждениями. Где действительно человек может сказать, что вот это его заслуга, он преодолел что-то. Есть такое место. Преодолел свой яйцерара в какой-то области. Вот там действительно он не то, что получал удовольствие, когда его преодолевал, наоборот. Человек идет за яйцера, вот там он получает удовольствие. А то он шел наоборот, наперекор своей природе. Нет места удовольствия никакого. И сделал достижение. Здесь же может быть гайва. Значит, есть гемора, в геморе Санхедрин сказано, что каждый человек должен говорить про себя «Бишвили Ниврахауилом». «Ради меня создан мир». Ну, ради меня создан мир, я один человек. И вот целый мир, видимый и невидимый, а Кодеш Боруху создан ради меня. Гайва, правильно? Гайва явная. То гемора имеет в виду здесь. Видишь, она толкает человека на гайву. Что здесь имеется в виду? Все разные объяснения этого как бы парадоксального утверждения. Рамхаль предлагает следующее. Сефер Даат Вонот. Он приводит мидраш, который говорит, что вот есть камень на перекрестке дорог, огромный камень. Люди спотыкаются об него. И этот камень, он будет устранен в конце времен, Творец его устранит. Но пока обязанность каждого человека оттачивается вот свой кусочек в этом камне. И объяснение дается такое, что это камень, это есть Ецерара. Когда придет последний секунд, тогда Кодеш Борох уберет силы из мира. Сами люди это сделать не могут. Но у каждого человека вот есть то место, о котором он спотыкается и разбивается лоб. Вот его он должен оттачиваться. Камень лежит на перекрестке дорог, где люди ходят. Ну, где наши яйцера проявляются? В отношениях с людьми. Так, мы в мире живем. Вот Рамхаль объясняет, что ради меня создан мир, это значит, есть вот в этом камне мой кусочек, который другие люди не имеют, именно мой персональный, который я должен оттачиваться. Это ради меня создан мир. Общая концепция мира, как мы видели, это победить яйцера в целом. Ситуахру. Это вот для этого Кодеш Боруху это сделал. Все творение, чтобы его победить. Но это общий тикун. Но у меня в этом есть своя часть. Мой персональный яйцерара, который я персонально должен победить, справиться с ним. И в этом смысле ради меня создан мир. То в этом большом камне есть мой кусочек. Мой кусочек он во всем камне, он во всем мире. И здесь уже вот есть моя персональная работа по преодолению этой силы. Это не работа, которая не доставляет абсолютно никакого удовольствия. Наоборот, тяжелый труд. Я постоянно, так сказать, вниз-вверх, пока не победишь. Но в этом месте, хотя есть собственная своя работа, после победы не будет гайвы. Почему ее не будет? Потому что вот эта сила черная, она будет устранена, и тем самым будет открыт свет, который вот идет туда, оттуда, сверху, от нашамы уже. Не от животной души, не от материального мира, а оттуда сверху. Раз оттуда сверху нет места гайвы. Природа гайвы как раз обратная. И здесь не будет гайвы. Тем более, если человек действительно занят этим, серьезно этим делом, победой своего яйцерара, он быстро осознает, что сам он с этим справиться не может. Нужна свято-дышимая помощь сверху. Если победа над эти силы приходит как бы при участии верха, Творца, ну, откуда здесь Гави? Ну, я это сделал. Однажды мне удалось услышать очень интересное утверждение. Человек совершенно серьезно говорил о том, что Хакодеш Борух Ашем из Борух очень великий. Почему? Он справился даже с моим Ейцергара. Кто бы мог подумать? Вот насколько он велик. Если вдуматься, это очень интересное утверждение. Оно как бы вот идет сквозь это занятие наше сегодня, иллюстрация к нему, по всем его пунктам. Вот если сражаешься своим локальным образом с Гаевой, то вот можно идти в этих направлениях, что это не моя заслуга, но в природе. Мне бы хорошо вот очиститься от этих негативных сил, которые есть. И хорошо подняться вверх, вот что хорошо бы. А где я нахожусь? Интересно, что если, значит, сравнить вот это утверждение Геморы, что «Бешили не враховой, ради меня создан мир», звучит «ради меня создан мир». Оно перекликается с высказыванием Рафуна. Я самый скромный в этом поколении. И там, с одной стороны, внешне «я», «ради меня», с одной стороны, а по сути обратный полюс – скромность. Гемора здесь вот, можно провести так, смычку этих двух высказываний. Так, значит, это по поводу Навуходоносор с точки зрения человека. Теперь вернемся к самому царю Навуходоносор и к тем событиям, которые были в то время, чтобы лучше понять природу этого первого царства. А именно мы посмотрим, как вот те события согласуются с теми идеями, которые мы сегодня развиваем, рассматриваем, и соотношение между ними. Всегда интересно увидеть общую концепцию, правильную концепцию, как она преломляется, так сказать, в конкретных событиях уже в жизни, внизу, в нижнем мире. Навуходоносор – это разрушение храма. Первое. Суть разрушения храма – это то, что шхина, которая присутствовала в храме, была изгнана из мира, как бы, в какой-то степени. Это и есть отрыв рух от нешамы. Рух и нефеш – это вот та часть тела, которая как бы ниже сердца. Начинается от сердца и пониже. А нешама – это голова уже. Так вот, когда эта связь рух с нешамой, с нешама, значит, теряется, это вот и есть то, что здесь произошло, разрушение храма. С Навуходоносор явился действительно воплощением этого феномена Гайвы. Другой момент из его жизни описан следующим образом. Царь Навуходоносор, я читаю из Даниэля, царь Навуходоносор сделал золотого идола высотой в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его в долине в стране Бовал, и дальше он послал посланников, чтобы сказали, что все народы должны кланяться этому идолу. Значит, Навуходоносор сделал идола. Авойда Зара – это уход от верхнего мира, от Творца. У нас было на занятиях, мы рассматривали концепцию, что за этим стоит, за Авойда Зара. Силы Кедуши, ангелы, молодые Кедуши, их имена используются для того, чтобы были удовлетворены желания, меркантильные желания человека в этом нижнем мире. Верхний мир как бы ставится на службу нижнему. Это суть Авойда Зара. Ну, это вот как раз и есть проявление, так сказать, то, о чем говорилось. Рух уходит на шамы. Только здесь это уже принимает форму Авойда Зары. Аризалу говорит о подоплёке событий, которые интересно знать, чтобы понять, в принципе, что здесь произошло. Он говорит о том, что Навуходоносор – это Гильгуль от Нимрод. Он про это в нескольких местах пишет. Нимрод – это история рассеяния, то есть… Рассеяние – это Дорхафлога. Помнишь, этот эпизод описан, и про него тоже на занятиях шла речь давно, правда, о том, что Значит, люди двинулись в долину, долина Шинар тоже, это было место, кстати. И они устроили там, ну, построить башню, город, башню головы до небес. И в Хумаш Раши объясняет, приводя Мидраш, о том, что они решили устроить Мухама войну с Сашем. Давать Сашем в небесах, башню головы до небес. Идея в том, что вот этих Малохим Кедуши, ангелов Кедуши, подчинить себе, спустить на землю, как бы. Перехватить небо из его рук в свои. Это Дзей Нимрат, Авед Зара. Здесь, на Навуходоносор, он не стал строить башню, он стал строить этого высокого, высочайшего идола в целом. Продолжал действие, так сказать, то, что было в предыдущих рождениях у него, в предыдущем рождении. Высота, как сказано, размеры 60 на 6. Число 6 появляется. Почему он 6 именно взял? Авидол объясняет, что здесь он хотел, так сказать, все вот этих 70 царим, 70 ангелов, которые управляют народами, получить от них шефу к себе. Поэтому возникает число 6. 6 – это концепция полноты мира, 6 дней творения. 7-й день – это особый день. А вот 6 дней – это вот мир творился в 6 дней. Отсюда вот эта высота 60 на 6. Дальше такое сооружение, оно неустойчивое. Физически эта вещь 60 на 6, она не будет стоять. Мало того, что Навуходоносор использовал Малохим имена Кедушим, Шемот Кедушим, когда творил этого идола, он еще, чтобы он стоял в рот, как пишет Аризал, вложил у него Шейм, имя, которое было на циц, то есть на у Коэн Годол, значит, на лбу вот было эту циц этот, и там было имя Шейм Ашем, специальным образом написано, в том виде, в котором Шейм Мифурш, как говорят. Так вот, Навуходоносор он вложил в рот уста этого идола, и благодаря этому он стоял, непоколебимый. Он еще говорил «Анохи Ашем Элокеха», мог говорить, потому что это имя действительно было у него, он правду говорил. Дальше, что случилось? Мы видим здесь концепция власти и концепция Гайва. Власть – это взять власть у неба в свои руки, это концепция власти. Что дальше стало происходить? Нашлись три праведника, которые, значит, Ханани, Мишаэль и Азарья. Они не поклонились, и когда их привели к Навуходоносору, он был взбешен, значит, разожгли большую печь, и их туда бросили, связанными. Что дальше произошло? Дальше сказано так. И тут царь Навуходоносор удивился и встал испуганный. Воскликнул он и сказал своим сановникам, «Разве не трех человек бросили мы, связанными в печь?» Отвечали они, сказали царю, «Воистину так, царь». Заговорил он и сказал, «Вот вижу я четыре человека, свободно расхаживающих в пламени, и нет им вреда, а четвертый похож по виду на ангела Божьего». Тогда подошел Навуходоносор к устью раскаленной горящей печи, стал говорить и сказал этим трем праведникам, «Рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда они вышли из огня, и собравшиеся сановники, военачальники, наместники и царские советники осмотрели этих людей, увидели, что над телами их огонь не был властен, так что ни один волос на голове их не был опален, и обувь на них не изменилась, и запах гари не пронял их. Это, кстати, история напоминает то, что происходило с Аврахом и Нимрод. Нимрод тоже бросил в печь, результат тот же самый. То, что Нимрод, Навуходоносор, это Гилгал, Нимрод здесь как бы это тоже совпадает, одно к одному идет. Но дальше последствия же были разные. Нимрод остался на своем, хотя видел чудо. А с Навуходоносором произошло следующее. Воскликнул Навуходоносор и сказал, «Благословен Бог вот этих троих, который послал ангела своего и спас рабов своих, что уповали на него, нарушили приказ царя, пожертвовал телами своими, чтобы не служить и не поклоняться низким богам, кроме Бога своего. И мною дан указ, что если кто-либо из любого народа, племени, языка скажет слово хулы о Бога, о Боге их, то будет изрублен на куски, и дом его будет превращен в мусор. Ибо нет другого Бога, который мог бы совершить такое спасение. Мы видим, что здесь пришел тикун. В том месте, куда этот царь Навуходоносор поднялся, 60 локтей было это, смог вложить в уста этого идола вот это имя высокое. Поднялся очень высоко. В этом месте, как пишет Аризал, после того, что вот эти трое, значит, праведника совершили, идол упал на свое лицо, что это имя у него, так сказать, он лишился этого имени в результате, моментально упал на лицо. Вот эта демонстрация была того, что в том месте, куда он поднялся, в этом месте он был поражен. Власть царя кончилась. И он сделал тешуву. Он ушел на свое место. Он замахнулся на Творца, он увидел, кто Творец, и провозгласил. Это есть тикун. Да, да. Мы видим, прямо написано.
Даниэль, что ли?
Да, это из Даниэля, да, все идет. Теперь другой эпизод. Другой эпизод, тоже из Даниэля. Рассказывает сам Навуходоносор про себя. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме своем и процветал во дворце своем. Увидел я сон, который испугал меня, и мысли на ложе моем, и видения в голове у меня устрашили меня». Дальше он дает повеление привести всяких мудрецов, которые могут разглядывать сны. Они не справились. Он пригласил Даниэля и рассказал Даниэлю свой сон. В чем был сон? Читаем. «Вот видение мысли, что было мне на ложе моем. Видел я, вот посреди земли дерево, а высоты оно огромной. И дерево это разрослось и окрепло, и высота его достигла небес. И видно было оно до всех краев земли. Листья его прекрасны, а плоды обильны, и пища на нем для всех. Тени его укрывали звери полевые, в ветвях его жили птицы небесные, и от него питалось все живое». Ну, кстати, немножко в сторону, в Зоэр объясняется, что это речь идет здесь описание о Эйс-Хадас Товера. Это Эйс-Хадас Товера. Продолжаем. «И увидел я видение мысли на ложе своем. Вот ангел-разрушитель святой спустился с небес. Воскликнул он громко и сказал так: срубите дерево и обрубите ветви его, ворвите листья его и разбросайте плоды его. Пусть уйдут звери из тени его, а птицы с ветвей его. Но оставьте в земле главный корень его, прикованным к железом и медью, к траве полевой. И росой небесной будет, пусть омывается он, и травами земли пусть питается, вдоль животными. Сердце человеческое да будет отнято у него, и сердце звериное пусть будет дано ему. И пусть 7 лет пройдут над ним». Вот такой он сон увидел. И дальше Даниэль дает ему разгадку этого сна. Он говорит, что это дерево, это ты сам царь. И здесь тебе открыто в этом сне, что с тобой произойдет. Ты будешь устранен, будешь в изгнании, будешь питаться вот травой, росой омываться. Но, тем не менее, по прошествии 7 лет, поскольку такая гзера уже вышла сверху, ты, что-то с тобой пройдет то, что здесь рассказано в этом сне. То есть с тобой пройдет перемена, и ты снова получишь власть. И твое царство снова становится, оно будет еще больше, чем было. Вот такую разгадку дал. И дальше Даниил ему советует, дал совет ему. Он говорит, поэтому, царь, да угоден тебе будет совет мой. Искупи грехи свои милосердием, а прегрешение благодеяниями для бедных, для цедака. Так вот продлится покой твой. То есть речь идет о том, чтобы снять эту гизейру, но, по крайней мере, какое-то время, пока ты это делаешь, ты будешь спокоен. То есть способ искупления грехов, благие дела и цедака. Спустя 12 месяцев, прохаживаясь по дворцу в Бовеле, заговорил царь и сказал: «Вот он, великий Бовел, который построил я для царского дома силу и могущество моего, во славе величия моего». Речь эта еще была на устах царя, когда раздался голос с неба: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство ушло от тебя, и будешь ты удален от людей, и жить будешь со зверями полевыми, и кормить тебя будут травой, как быков. И 7 лет пройдут над тобою, пока не поймешь ты, что Всевышний властвует над царствами людскими, и дает его тому, кому хочет. И тотчас сбылось это с Навуходоносором», и так далее. Значит, здесь мы видим, другое событие описано на Навуходоносоре. Здесь нет как бы концепции власти, завоевания чего-то. Там в первом отрывке он завоевал творение, право власти над небесами. Здесь нет, власть уже в его руках. Он не посягает на Бога никак. Но что здесь, Гайва? Я построил это. Вот этот образ этого дерева, могучего до неба, это вот этот образ этой Гайвы. Вот что он из себя представляет. Значит, в этом месте он был сражен не как царь уже, не как вот величие, захват власти, а в плане маленький ты человек, ты как зверь. Дальше что сказано? А по истечении срока, то есть 7 лет прошло, Навуходоносор поднял глаза к небу. Ну, не просто в небо посмотрел, естественно. То есть это другое имеется в виду. Поднял глаза в небо, это значит обратился к Нашаме. Рога уже начинает идти вверх. И в этот момент и рассудок вернулся ко мне. Он увидел вещи правильно. И благословил я Всевышнего, восхвалил я и прославил вечно живущего, чья власть вечная, а царство во веки веков. А все живущие на земле считают ничем в сравнении с ним. И по своей воле он поступает, как свойством небесным, так и живущими на земле. Здесь признание того, что и на небе он властелин. Это уже концепция власти. Первый эпизод с Навуходоносором. И на земле это Гайва уже. И нет никого, кто противился бы ему и сказал бы ему: «Что ты делаешь?» И тогда же вернулся ко мне рассудок, вернулся ко мне блеск мой, и просили меня сановники и советники мои вернуться на царство. Возвращен я был на царство. Еще больше возросло величие мое. Теперь я, Навуходоносор, славлю, превозношу и восхваляю Царя Небесного. Все дела, которые праведны, а пути его справедливы. И тех, кто ходит в гордыне, он может принизить. Кодыш Борух имеет силу на этой горе. Значит, вот это второй эпизод. И дальше сказано в пророчестве, что вот этого льва, когда были оборваны эти орлиные крылья у него, его поставили на ноги, превратили в человека, и сердце человеческое было дано ему. Вот сопоставляя все эти, значит, эпизоды, которые мы рассмотрели сегодня, сердце человеческое – это сердце, лишенное Гавы, не стремящееся к власти. Творец справился с ним, справился с этим первым царством. И вот в настоящее время, когда человек смотрит на себя. Он видит место этого сражения в себе. Где у него место вот поле битвы с этим первым царством? Это Гаю, длань власти. Это есть то испытание, через которое человек проходит. Первое испытание. Вот мы увидели, в чем суть этого первого процесса, и видели, как это относится к нам, где, так сказать, это, где это место в нас уже. Ну, у нас осталось еще три царства других. Это будет постепенно. Пожалуйста, какие сейчас есть вопросы?
Пушкин мог писать под подушку, правда? Но он их печатал, потому что вот эта гордость в нем говорила, гордость за себя. Эта гордость для него со знаком минуса, для нас, это же мы и такие стихи великолепные читали. Так вот эта гордость, вот то, о котором вы говорите.
Вопрос такой, что гордость, она может давать положительные результаты. Это был пример с Пушкина. Я могу сказать пример, скажем, с каким-нибудь, может, академиком, ученым, который тоже разработал больше, чем Пушкин, какую-то хорошую штуку, да, действительно да. Полезную очень. И Пушкин писал, он так говорит, знаете, когда восхваляют Пушкина, у меня сразу вопрос. Я смотрю на эти вещи так, что человек, когда пишет стихи там или живопись, что-то, он выражает свой внутренний мир в этот момент. Картины Ван Гога, они не похожи, он нам пишет, значит, пейзаж, он будет не похож на пейзаж, который Мане, например, рисует. Почему же другой внутренний мир совсем? Так же и в стихах. Значит, человек творческий, он выражает свой внутренний мир. Подождите, слушайте дальше. Значит, Пушкин не был большим цадиком. Он не был праведником. Он выражал вот этот кое-хра, который у него был, очень талантливо. Дальше люди, которые это воспринимают, они как бы входят в поле этой силы просто. Им это нравится. То, что написано прекрасно, это талант большой, это он гений. Никакого спора нет. Дальше, чему здесь учат? Что человек так, для себя черпает в этом месте? Где здесь плюс и где здесь минус? Вот на это надо посмотреть. Поэтому оставим Пушкина в стороне. Возьмем человека, который изобрел, скажем, там, велосипед или машину, вещь полезную, действительно. Или телевизор, компьютер. Много полезных вещей в мире сделано. Так вот. И предположим, я не знаю, что им руководил. Предположим, Гаева. Зависть. Может быть, я не знаю, что им руководило. Предположим. Но у того, как создан мир, есть разные стороны. Одно событие может иметь теневую сторону и положительную в то же время. Если никого противоречия нет. Именно так в мире создан. Именно так и сделано. То, что в одном месте имеет минус, это же самое событие, с другой точки зрения, имеет уже плюс. Не было бы зависти, не было бы конкуренции, был бы социализм, что хорошего. Нужна конкуренция, нужна зависть. А для нас нужна, но для человека, который имеет, лучше не иметь, надо избавляться. Надо понять. Мне персонально гордость не нужна, это вред очень большой для меня. С другой стороны, я не пойду делать революцию, чтобы всякий, который имеет гордость, его уничтожать с земли. Это глупо, это наоборот разрушение земли будет. Устранять это качество из земли, это разрушение земли просто, и все. Нельзя этого делать. В себе это другое дело. Надо вот так смотреть на вещи. Где эта сила имеет место, где она не имеет места. Мир так сделан. Надо смотреть, как оно сделано. Еще, пожалуйста. Я извиняюсь, может, я кого-то Пушкиным травмировал внутренне. Я высказал свою точку зрения на этот счет. По-моему, она правильная. Если кто-то не согласен, можете сказать. А еще Пушкин, ладно, а там бывают другие писатели, еще хуже. В этом смысле я говорю. Но я не отрицаю, так сказать, талант и гениальность, и мастерство, и приятно слушать, и все, и можно поучиться этому. Это ни в коем случае, даже под сомнением мне глупо ставить, это ни в коем случае, нет. Талант есть, природный талант, все. Дальше надо смотреть на плоды, что получается из этого. Талант часто это капкан для самого человека. Очень часто. И в этом-то и штука. Это вот талант, это почва для Гаева. Вот. И тут надо быть как бы уже...
Это невозможно.
А? Так я уже говорил, что...
Гордости без таланта и таланта без гордости.
Не, можно жить без гордости. Но вот персональный человек лучше уничтожать из себя. А дальше, что в мире будут гордецы, так ну пускай, такое нельзя.
Мы смотрели историю, слышно, рассматривали историю человечества, ага. Историю четырех царств. И довольно непрерывно. Вот Бавель, потом персы, потом греки, а потом до сих пор вот Эдом. Но начали-то мы не сначала, а начали мы с Бавеля. Это уже, вот как после как бы, Синая и во второй же год, это начали историю человечества с середины, а до того, что...
Значит, вопрос, что до того. Мы, что было до Бавеля? Так сказать, мы начали историю человечества только вот с того момента, разрешения первого храма, с того момента. Но до этого что же была история? Прямо в этом вопрос. Мы говорили о том, что эти четыре силы, они силы вневременные. Они были во время Бавеля, после Бавеля, они были до Бавеля тоже. После того, как мы поймем суть каждой из этих четырех сил, вот это и было до Бавеля тоже. Просто во время вот этого Навуходоносора было время, когда это реализовалось как противостояние здесь на земле в плане народов. Вот это сражение между этими силами, оно всегда было и есть и будет. До этого это тоже было. То есть мы изучаем как бы историю в обе стороны.
Тогда понятно, почему последние 2000 лет это Эдом. То, что там была точка, ну, во время Рима, когда это явное выражение начало Эдом, но почему вообще 2000 лет мы, и до конца мы ее как бы берем, выбираем и вот...
Вопрос о временных границах, почему именно там начинается Эдом. Я сейчас не могу ответить на этот вопрос, я еще не изучал про Эдом. Когда мы дойдем до Эдома, поймем его суть, тогда можно будет ответить на этот вопрос. Идея такая, сначала надо изучить понятие само, а потом уже спрашивать на него вопросы, почему это. Ставить вопросы на то, что не знаешь, нельзя, вот пока мы еще не знаем. Безрат Ашем мы придем еще несколько занятий к этому царству Эдом при помощи Рамхаля, и мы посмотрим, как на этот вопрос отвечается. Еще вопросы. В компьютере какие есть вопросы? В компьютере все понятно, очень хорошо.
Я хотела спросить. Я всегда так слышала, вы сказали, мир создан для меня.
Если вам надо идти, идите.
Значит, мир создан для меня и во имя меня. У человека должно быть как бы две записки. Я пепел и прах перед тобой, Господи, и мир создан для меня и во имя меня. Вот такую концепцию я слышала. Вы сказали, что как бы вот когда человек говорит, мир создан для меня и во имя меня. А вот как бы вторую часть, что я с одной стороны, что было равновесие в человеке, он должен сказать, с одной стороны, я прах и пепел перед тобой, с другой стороны, мир создан для меня и во имя меня. То есть тогда равновесие в человеке.
Значит, есть концепция, что человек это прах. Мы про это сегодня говорили, но Навуходоносор к этому пришел. Так? Дальше Гемора говорит о том, что мир создан ради меня. Я говорил, что здесь разные объяснения есть на это. Второе объяснение, которое сегодня приводилось, объяснение Рамхаль, оно как бы не оставляет места гордости никакой. Почему? Потому что он понимает это утверждение в этой трактовке, которое он дает, как часть преодоления, моя персональная часть преодоления яйца гора. То есть нет никакой гордости абсолютно. В том объяснении, как сегодня давалось. Дальше есть другие объяснения тоже, что ради меня создан мир. Тоже хорошее объяснение, но и то правильно, я прах, и мир ради меня, и то стоит. Вопрос, что ты это вкладываешь. Это все. Еще, пожалуйста. Да.
Вопрос связан не с сегодняшним занятием, а с предыдущей нашей темой о народах. Это касается того, что происходит сейчас на Гаити. Ага. На Гаити, как известно, официальная религия – вадуизм. Вадуизм – то есть самый страшный африканский, самый черный культ. Эти люди – идолопоклонники самого страшного, так, самого последнего разбора. Евреи поехали их спасать, вынимать. Должны ли евреи это делать?
Но с точки зрения, тут раз вопрос, должны ли были евреи поехать спасать людей на Гаити, если там страна Авойдазара, как... Неважно, вопрос не о том, что вернулись, а о том, зачем поехали, про это вопрос. Так, должны ли бы евреи ехать туда или нет. Значит, когда мы отвечаем на вопрос, должны или нет, мы должны взять точку отсчета. С одной точки, если берем одну точку отсчета, то будет один ответ, другая точка отсчета, уже другой совсем ответ будет. С точки зрения отсчета Торы, конечно, нет. Это очевидно. Даже если бы они и не делали ту авойду зара, а просто какой народ, я не думаю, что Тора приказывает в том месте, что ехать и спасать. Есть концепция Дархи Шолом в Торе. С этой точки зрения, может, можно было поехать. Так? То есть, есть такой взгляд тоже. Если мы возьмем точку отсчета другую, то я сейчас немножко меняюсь. С одной стороны, Тора, конечно, говорит нет. С другой стороны, есть такая концепция Дархи Шолом, то есть продемонстрировать миру, что ты хороший. Что евреи как раз и пытались сделать. И, по-моему, там в одной из передач я слышал, что их обвинили в том, что они крадут там органы внутренние. И те, кто думали против, плохо против евреев, они так наверняка поверили этому. Вот. Но вот здесь есть такой момент, что, может быть, с точки зрения Дархи Шолом, хорошие, так сказать, чтобы тебя хорошо смотрели. Но я не думаю, что в этом месте было большое достижение, так сказать. У евреев. То есть, мне представляется, на мой взгляд, что да, Тора в этом месте сказал бы не ехать, даже с учетом Дархи Шолом. Нет никакого особого выигрыша. Дархи Шолом – это концепция. Вот я иду, я говорю соседу гой, здрасте. У меня с ним отношения какие-то, я с ним уже вступил в контакт какой-то. Тут совсем другое, другая планета. Сейчас планета, никакого отношения нет. Какая мне разница, что сложно между нами и Гаити. Когда другие народы будут смотреть, что я в этот момент делаю, они это проигнорируют. Скорее всего. Вот теперь, но если взять другую точку отсчета, система уже не Торы, там это рассматривается очень положительно. И вот даже я слышал тоже в одной из передач, уже собираются усыновить некоторых здесь, в Израиле. Это продолжение той же самой линии. Привести этих людей, которые вы сказали, сюда и здесь воспитывать, в своих семьи вести, в свою семью. Это то, что нам еще нужно здесь. Понимаете? Но с той точки зрения, их точки зрения, вот это как раз и очень хороший поступок. Вот. Само по себе эти события интересны. Ну, хорошо.
Можно вопрос?
Да. Кстати, тяжелый вопрос.
К этому идолу, которого сделал на выходной, вот эти размеры 60 на 6, помимо вот 6 дней творения, у меня еще такая идея, не знаю, верна ли она, о том, что вот это как бы власть над миром. Почему? Что есть 6 сторон. Так сказать, слева, справа, вперед, назад, вверх, вниз. То есть вот это вот число 6, оно как бы описывает 6 направлений, полноту власти над этим физическим миром. Это верная идея или нет?
Это идея абсолютно верная, потому что 6 дней творения это есть 6, Гоголем говорят, что это есть вот 6 дней, это концепция времени, в то же время это концепция пространства. То есть справа, лево, впереди, сзади, вверх, вниз. Эти 6 частей, как бы, они определяются вот этими тоже 6 днями творения. То есть здесь эта концепция тоже есть. Это власть над миром, общая власть над миром. Еще, пожалуйста. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо. До завтра.